Божественная любовь – источник всей жизни, в том числе и самого Божества. Любовь, которая является основой и силой божественной жизни, которая не имеет ни начала, ни конца, никаких пределов, она беспредельна, и в ней заключено все, в том числе и весь наш мир, весь космос, вся Вселенная, которую сейчас люди особенно хорошо изучили и изучают. Говорят нам о том, что этот мир имеет миллиарды и миллиарды лет, что он распространен на миллиарды и миллиарды световых лет. Световой лет – это теперь таким образом измеряется расстояние в космосе. То есть это столько лет, сколько нужно, чтобы свет прошел со скоростью 300 тысяч километров в секунду, что является пределом скорости всякой. И свет есть тот, то бытие, которое осуществляет это своим путем, приходит. И вот так вот отмеряют, как километры мы отмеряем здесь, скажем, на Земле, то вот между галактиками это измеряется при помощи вот световых лет. То есть сколько, значит, нужно времени, чтобы прошел год. Так, и за этот год вот столько-то времени, скорость света. Это, конечно, очень большие формулы математические, по которыми расширение и планеты, всех этих планет, всего нашего космоса измеряется. И все это имеет вот такую характеристику, что все летет в бездну какую-то. Более того, есть уже определенное название. Я об этом много-много теперь думаю. Черная дыра. И в эту черную дыру все стремится. Причем в каждой галактике есть своя черная дыра. Что такое черная дыра? Это взорвавшаяся звезда. А что такое эта взорвавшаяся звезда? Это взорвавшаяся звезда, то, что называется теперь супернова. Она очень ярко, мы ее на небе ночью видим, как самую яркую звезду где-нибудь в какой-нибудь части Вселенной. И вот эта самая яркая звезда, она фактически в своем взрыве выбрасывает из себя то, что в ней содержалось. То есть все элементы. Эти элементы теперь можно все знать, потому что у каждого элемента есть своя световая сила, которая при помощи разбивания луча, как радугу, в спектр, то у каждого элемента есть свой спектр. И таким образом ученые знают это все уже, так ясно. И вот все это, такая огромная Вселенная, которую мы никогда раньше не представляли себе, вот она вся, целиком, по нашей вере, по нашей учению Православной Церкви, Святоотеческому и догматике нашей, она вся целиком в божественной любви.
И черные дыры тоже.
Все. Все. Все в божественной любви. Эта божественная любовь осуществила эту Вселенную. Она ее начала. И эта Вселенная, я цитирую Библию, была абсолютно совершенной. То есть всего того, что сейчас есть в нашей Вселенной, не было. Вот того, что относится к несовершенству и к злу, какому бы то ни было. Так и говорится в первой книге Бытия. Первая книга Бытия очень определенно говорит, что и увидел Бог, что это хорошо. И в конце рассказа этого первого о творении мира, в самом начале, начало можно понять не только как временное начало, но и начало по существу, как источник. Сказано так. «Так сотворено небо и земля», я уже цитировал не раз, «и все воинство их». Поскольку здесь говорится «и земля», и говорится «их», то совершенно ясно, что все воинство земли тоже там сотворено. То есть мы все. Это любовь Божия, огромная, потрясающая, которую трудно себе представить. И эта Божья любовь не изменилась никогда, ни в чем. И хотя у нас немножечко так антропоморфически иногда говорится, что Господь прогневался, или Господь наказывает, и немножко берем из нашей жизни, как пример. Но это да, это так, конечно, потому что просто других слов нет, чтобы это выразить, отношение Бога ко злу, например, или к любому нашему греху. Но, тем не менее, во всем этом, по учению Церкви, во всем этом только Божья любовь. У Бога ненависти нет никакой ни к кому. И у Него нет никакой вражды ни к кому, ни у кого. Он не был бы тем, что Он есть, если бы в нем было что-то такое из наших понятий человеческих, да еще к тому же огреховленных людей. И поэтому наше православное христианское учение совершенно не похоже на учение дуалистов, которые говорят о том, что вот есть Бог добра, есть Бог зла и всякие такие вещи. Нет. Абсолютно невозможно. Более того, тот, который казался, казалось бы, он оказался вот таким источником зла, это первый ангел, архистратиг, который носил имя Люцифер, что значит носитель света на латинском языке. Носитель света, потому что он нес в себе свет божественной любви. И вот он, благодаря тому, что свернулся вокруг самого себя в эгоистическом стремлении, и, как это потом сказал первым людям, будете как боги, вот решил, что и он может быть как Бог. И это и было началом падения всех и всего. Вот это отношение к Богу, любви. Вместо того, чтобы эту любовь принять, как другой архистратиг принял, ваш архистратиг, Михаил Архангел, и до сих пор стоит на страже Царства Божия, как великий воин и страж. Все это, конечно, наши человеческие слова, но не отражает глубину небесности. Это такая сила любви, что когда понадобилась нужда спасти этого несчастного павшего человека, то любовь оказалась настолько жертвенной, что вместо того, чтобы наказывать человека уже сейчас и наказывать его очень сильно, премудрость Божия, Логос, Слово, Сын Божий, через которого Отец Небесный сотворил весь мир в Духе Святом, мы все знаем, пришел на эту землю, стал человеком для того, чтобы умереть и искупить все эти грехи. Такой любви у человека не было, нет и не будет. Такая любовь только божественная. И это надо нам всем хорошо помнить и отдавать себе отчет, что это так. Какова же любовь человеческая? Возьмем человека до греха. Человек, я в данном случае цитирую Григория Ниского, явился в раю не под именем одного, одной особи. Не было никакого имени. В первой главе нет. Во второй главе тоже нет. В третьей главе в одном месте появляется, но уже с точки зрения не метаистории, а истории. То есть в нашем мире. А уж Ева совсем, после, не только после греха, но и после того, что она родила Каина и потом Авеля, и сказано в Библии, что она получила имя Ева, что значит жизнь, от еврейского слова «хая». И от этого это «и» в еврейском языке гортанно немножко переходит в «в». «В». «Ева». «Ева». Ну, по-русски просто «Ева». Потому что она стала матерью всех живущих на земле. В Библии говорит. Что же такое тот момент, где говорится о человеке, который был сотворен? Вот в шестодневе говорится, в шестой день. Вот Григорий Ниский говорит, что человек – это не личность, одинокая тем более, а вся глубина человечества как такового. Все человечество вместе. И сотворено, как мы знаем, сотворены по образу и подобию Божьему. Что такое образ и подобие? Здесь мы можем видеть вот два совершенно, я бы сказал, не похожих друг на друга объяснения. Одно – это каппадокийцев Василия Великого, Григория Ниского, Григория Богослова и всех тех богословов, которые в течение веков им следовали. И блаженного Августина на Западе, который не знал греческого языка, никогда не встречался ни с одним отцом Восточной Церкви, и в то же самое время был очень одаренный человек и глубокий мыслитель, философ и богослов, несомненно, это так. Почему он и стал таким великим святым для Западной Церкви, в которой он фактически и вырос, и жил, и служил. Так вот, в чем же разница? А вот в чем. По православному, восточному учению, как говорит Григорий Ниский, это означает, что человек сотворен по образу Божественной Троицы. И Божественная Троица находится в самой сути человеческого бытия. И поэтому человек, так же, как и ипостаси Божественной Троицы, троическим способом, а это вот так, я, ты, он, они, она, четвертого лица нет, и только двух лиц нет. Все тройственно. Даже теперь, в нашем разбитом состоянии после греха. А там, когда был самый момент творения, еще до всякого грехопадения, это было, как говорит Семен Новый Богослов, через, не знаю сколько, 600 лет после Василия Великого и Григория Ниского, говорит, что это весь человеческий род, весь. А блаженный Августин говорит, образ и подобие Божие, да, от Троицы, конечно, но у человека есть ум, у человека есть воля, и у человека есть чувство. Вот это Троица, это троический лик, троический образ, троическое отображение. А кого он берет? Отдельного человека. В то время как вся суть заключается в том, что божественная любовь не знает ничего отдельного, ничего такого, что не вместе, не знает и не хочет знать, потому что это не есть жизнь. Творец создал себе детей, фактически так, и из ангелов, и из людей, именно для того, чтобы они вместе, вот как это подобие этого у нас в нашей жизни, семья. Вот как в семье, вот, пожалуйста, молодая семья у отца Михаила, их трое. И троическое единство, знаете, как на утренне поется, священнотайне. И в этом, конечно, основная задача понять, в чем заключается разница между любовью божественной и любовью человеческой до греха. Она заключается только в том, что человек не Бог. И если он начинает думать о себе, что он божественный и может сравниться с Богом, то он теряет все, что ему дано, потому что это нарушение всей основы. Итак, и говорится, что Люцифер пал, причем как пал? Спаситель говорит, я видел его, как он упал, как молния с неба на землю, ушел в землю. И это падение является ответом таким сопротивлением божественной любви. В чем же заключалась человеческая любовь в первородном состоянии до греха? Полным, любящим, сыновним, дочерним отношении к Отцу Небесному. И в этом отношении, в этом смысле оказывалась любовью, которая оглядывается, как бы сказать, на источник божественной всей любви. И этот источник любви в себе самой расширяет и распространяет в силу того, что он, как сотворенный Богом, может сделать. Но с точки зрения самой любви, она была в раю, такая же совершенно, как любовь божественная. Абсолютно то же самое. Но теперь мы видим совсем нечто другое. И мы часто ошибаемся, потому что мы смешиваем понятия. Мы теперь оказываемся в мире, который потерял даже свое равновесие, поскольку теперь космологи нам говорят. И слова философа Канта о том, что его убеждает в том, что Бог действительно есть, с одной стороны, нравственный закон в человеке, а с другой стороны, удивительная красота и гармония ночного неба звездного, теперь уже нигде не подходит. Потому что после всего, что мы знаем о том, что такое наш космос теперь, и куда он летит, и какая это бездна, и какая это разобщенность элементов. Вот в этих книгах, как вот у этого, Стивена Хокинга, там очень интересный анализ идет насчет того, как маленькие частицы, которые наполняют собою весь космос, и то, что раньше называлось условно эфир. Отсюда у нас говорится, что радиопередача идет по эфиру. Но никакого эфира нет. А есть маленькие частицы, микроскопические. Даже так, что никакой микроскоп их не увидит, так они малы. Но их очень много. И они в полном хаосе. В полной неопределимости и неопределенности. И это особый микромир, который свидетельствует о том, что нарушена основа бытия. И поэтому происходит этот страшный полет в бездну. И бездну.
Это не случайно не называется хаосом Брауна?
Может быть, я не знаю. Возможно. Но во всяком случае, это хаос, и не только. Ну, у нас даже в Библии есть намеки на то, что до того, что была сотворена Земля, был хаос, из этого хаоса. И вот надо сказать, что этот хаос, конечно, и является результатом, первым результатом греха. Потому что самый грех создает в нашей душе, в нашей психике каждого отдельного человека, который стал теперь отдельным и не может никак соединиться с братьями своими и сестрами полностью. И поэтому все это пошло вот именно из этого теперь состояния нашей психики, где tertium non datur. Вместо того, чтобы воспринять в нашей жизни, в нашем обществе, в нашем стремлении быть вместе, вот это замечательное три единства, наша логика говорит tertium non datur. Третьего нет в нашей психике, в нашем. Что это такое? Это уход от Бога, от образа подобия Божия. И мы ничего не можем сделать, потому что так оно действительно в логике, это закон теперь, по которому мы все живем. И из этого вытекает все то, что мы сейчас видим и слышим, и по телевидению, и в газетах читаем. И вот хотя бы мы будем говорить о том, что сегодня является страшной угрозой вот самое Косово. Вот. Вот вам картинка. И это страна, которая всегда была одним из самых сильных очагов православия, христианства. В течение более чем 500 лет она развивалась с большим трудом под игом мусульман. А теперь все это опять вспыхнуло. Ну, не буду отвлекаться в политику. Просто хотел привести этот пример, как пример, перед которым мы стоим. И поэтому наша любовь человеческая в наших условиях, после грехопадения, она очень часто не только не похожа на любовь божественную, но она просто извращает то, что является в Боге святостью. Святостью полноты божественной любви, чистоты и вечности. Я уже говорил, что греческий язык очень хорошо определяет эту любовь у нас на земле. Одну, другую, третью. Любовь божественно чистая и божественно жертвенная тоже и в человеке бывает, не всегда. Это агапи по-гречески. Любовь, которая становится обоюдной, это филио, дружба. И любовь, которая создает семью, это третье. Это эрос, да, эрос, который в нашем языке принял иногда некоторые понятия, которые не были заметны в греческом тексте. Потому что у греков это больше всего сила любви, сила преодоления средостения. А у нас теперь эротическое и так далее, все это уже, особенно после психолога и философа немецкого, помните, который все находил вообще, Фройдизм, все на эросе поставлено, но вот именно в этом плохом понимании его. Это вот свидетельствует о том, что этот эрос есть нечто, что приводит к ужасным последствиям, которые прямо противоположны и человеческой любви до грехопадения, и божественной любви и тогда, и сейчас, и во все времена, все века. Это, в сущности говоря, квази-любовь, бесовская, дьявольская, потому что основа ее себелюбивый, эгоистический ген. Я в данном случае цитирую английского философа и специалиста Докинса, который так и назвал свою книгу. Selfish Gene. Значит, эгоистический ген по-русски. Очень интересная книга. Он не христианин, и он не верующий. Он сторонник, как сам говорит, я дарвинист, сторонник теории эволюции 19 века по существу, не обращает большого внимания на современные нахождения, находки и открытия науки. Хотя, конечно, знает их и иногда упоминает. Но что у него очень ценно и интересно, именно благодаря тому, что он не говорит с точки зрения верующего человека. Он раскрывает всю бездну ада, хотя не называет это так. Вот в этом эгоистическом гене. И в чем заключается сущность? Во всех нас это сидит. И это и есть, с точки зрения психологической, то наследие первородного греха, о котором говорят с точки зрения генетической. И здесь, конечно, надо учитывать одну вещь, что, как я это сказал уже в одной из прошлых бесед, не будь этого гена в человеке, человек не сумел бы создать свой род вообще. Рухнуло бы все. Потому что не было бы той силы, которая могла создать возможность соединения, сочетания мужского и женского начала в человеке с тем, чтобы из этого появился младенец и ребенок. Потому что нужен был этот личный интерес, так сказать. И это иногда называется любовью. И таким образом получается, что вот этот ген и есть то зерно, которое оказалось в каждом из нас в результате грехопадения.